Всем привет, ребят, это последний выпуск 2019 года. Сегодня у нас тема Наднепрянская Украина во второй половине 19 века. Поэтому без лишних подводок и прелюдий начинаем. Поехали! Итак, чем нам запомнилась Наднепрянская Украина того периода? Ну, в первую очередь, реформы Александра II. Было несколько основных факторов для этих реформ. Во-первых, крепостные отношения стали тормозить развитие экономики. Во-вторых, с 1853 по 1856 длилась Крымская война. Воевала Россия против Турции, Франции и Англии. Закончилось это тем, что Россия проиграла. Оборона Севастополя держалась практически год. В ходе этой обороны Россия потеряла практически весь свой Черноморский флот, а после войны потеряла право на этот флот и военные базы на Черном море. К тому же Южная Бессарабия отошла к Турции. Были и массовые протесты против крепостного строя. В 1855 году Киевская казачина бунтовала около 500 сел. В 56-м так называемый поход в Таврию за свободой. Селяне пошли в Крым, чтобы там поселиться и получить свободу. Также последовал пример Европы, где ликвидировали казацство, начался рост экономики и, конечно, смерть Николая I и приход молодого и энергичного Александра II. Итак, реформы Александра II. Первая – это сельская реформа. В 1861 году Александр II издает свой манифест о отмене крепостного права. Согласно этому манифесту, селяне ставали свободными людьми, получали гражданские и экономические права. Откупные платежи делились таким эквивалентом. 20% платили селяне, 80% государства. Последующие 49 лет они должны были возвращать долг государству с процентами. До оплаты полного своего выкупа они оставались временно обязанными, исполняли трудовые повинности. Селяне получали наделы на Левобережной Украине от 3 до 5 десятин, на Южной Украине от 4 до 7 десятин. Остальную или лишнюю землю, как ее еще называли, отрезками, их отдали помещикам. И вследствие этого большинство земли все равно осталось в помещицком владении. На Правобережной Украине не было ни отрезков, ни временно обязанных людей. Вся земля объединялась в селянские общины, в которых была так называемая круговая порука. То есть, если один член общины не платит, отдуваются все. И в 1866 году государственным селянам разрешили выкупать свой надел у страны. Финансовая реформа прошла с 1860 по 1864. Создали государственный банк, сформирована налоговая система, а также публикуются государственные данные о бюджете. Судебная реформа 1864 года. Согласно этой реформе, суд стал не статусным, независимым, но для селян остались физические наказания. Также по этой реформе было введено право на защиту, это адвокат-прокурор, суд присяжных, а судебные заседания стали публичными. Образовательная реформа. Была введена единая система начального образования в 1864 году. Гимназии были разделены на классические, гуманитарные и так называемые реальные с физико-математическим уклоном. Восстановили автономию университетов, а также начали вводить высшее образование для женщин через так называемые высшие курсы. Земская реформа или реформа местного самоуправления. В 1864 году вводится земство, это выборные органы в пределах губернии или округа. Выбирать и избираться могли все, кроме рабочих. Такие органы в основном занимались хозяйскими и культурными вопросами. На Правобережной Украине земства были введены только в 1911 году. Цензура. 1865 год, вводится цензура СМИ. Цензурные учреждения стали подчиняться Министерству внутренних дел. 1870 год, реформа городского самоуправления. Городские думы и управы в городах должны были заниматься благоустройством. Также эти думы и управы, как и земства, подчинялись губернаторам. Военная реформа. В 1874 году ввели общую военную повинность с 20 лет, срок службы от 6 до 7 лет. Также провели перевооружение армии и создали паровой флот. Результаты реформ. Реформы поспособствовали переходу к капиталистическим отношениям и товарному производству. Также начался экономический рост. Произошло частичная демократизация общества, однако реформы все равно оставались ограниченными. Сохранилось самодержавие, большинство земель осталось у помещиков, а также сохранялся классовый строй общества. Экономика была колониального характера, в Украине же развивались только те сферы, которые были выгодны России. По сельскому хозяйству, начнем с него. Во-первых, было две системы такого хозяйства, отработочная по типу крепостного права и рыночная, где преобладал свободно наемный труд. Товарные отношения в этой сфере. Применялась сельскохозяйственная техника и удобрения по специализации района. Южная Украина выращивала пшеницу, правобережная Украина – сахарные буряки и технические культуры. Появилось имущественное неравенство селян и аграрное перенаселение, вследствие чего началась позднее иммиграция на Поволжье, Кубань и Сибирь. Промышленность. Вследствие проведения селянской реформы, то, что освободили селян от крепостного права, они стали дешевой рабочей силой. И, как говорится, им не было куда приткнуться. Из этого сформировался новый рынок труда. Реформы 60-70-х годов ускорили промышленный переворот, который закончился в 80-е годы 19 века. По формированию самой промышленности формируется тяжелая промышленность, в частности, угольная, металлургийная и машиностроительная. Начинается индустриализация Южной Украины. В 1865 году проложена первая ветка железной дороги в Наднепрянской Украине – Одесса-Балта. Также преобладал иностранный капитал. По известным украинцам предпринимателям – Терещенки, Харитоненки и Яхненки занимались сахаром, а алчевские занимались углем. Торговля. Основные центры торговли – Одесса, Киев, Харьков, Катеринослав – экспортировали зерно, уголь, мясо и ткани, импортировали машины, нефть и газ. По социальным изменениям закончилось формирование пролетариата, это наемные рабочие на заводах, и буржуазия, те, кто эти заводы держал, короче, владельцев. Большинство людей осталось селянами, началась урбанизация, то есть отток населения в города. Украинские селяне были малоквалифицированы и в основном оставались как раз в сельской местности, скажем так, держались земли. Поэтому рабочий класс формировался в основном из переселенцев с России. Также вследствие того, что большинство коренного украинского населения оставалось в селах, в городах мы получили следующее процентное соотношение жителей. 5% украинцы, 38% русские и 45% евреи. Итак, общественно-политические движения в Наднепрянской Украине во второй половине 19 века. Какими они были? Во-первых, российское движение представлялось в основном народниками, так называемыми. Существовали они в 70-х-80-х годах 19 века. Целью поставили построить социалистическое общество. В 60-х годах 19 века в России возникает нелегальная организация «Земля и воля». С начала 70-х народники начали распространять свою деятельность в Украине. Появились организации, такие как «Чайковцы» в Киеве и Одессе, «Киевская коммуна» и «Южные бунтари» в Одессе. Также проповедовали идеи постройки социалистического общества, но на основе селянских общин путем селянской революции. В принципе, селянство было готово к восстанию против царизма, однако национальные вопросы были оставлены на второй план. Также в это время появляется такой термин, как «хождение в народ», движение для распространения таких радикальных и не очень радикальных идей среди селян. В 1877 году произошел так называемый Чигиринский заговор. Это была попытка народников поднять селянское восстание, однако она закончилась ничем, неудачно. 1879 год. Организация «Земля и воля» разделилась на две организации. Первая — «Черный передел», которая стала пропагандировать мирную борьбу и просто агитацию, и «Народная воля», которая пропагандировала террор, куда, к слову, вошли Жлябов, Кибальчич и многие другие. Именно «Народная воля», члены этой организации, в 1881 году убили Александра II. В начале 80-х народники были уничтожены властью. Польское движение. В 1863 по 64 польское восстание на правобережной Украине, цель восстановить Польшу, закончилось ничем, украинцы восстание не поддержали. Украинское движение. Во-первых, появился такой термин, как «малороссийство». это комплекс провинциализма, то есть малорос соединял в себе любовь к украинской земле и при этом лояльность к России. По конкретным организациям, первое это хлопоманы, движение на правобережной Украине, представленное в основном поляками, студентами Киевского университета и потомками ополяченных православных родов. Они почувствовали вину за историческое унижение поляками, поэтому начали работу над исследованиями украинской культуры, ходили по селам, собирали фольклор. Возглавил эту организацию Владимир Антонович. Название пошло от польского слова «холоп», то есть житель села или селянин. Однако прекратила свою деятельность в 1961 году из-за давления со стороны властей. Движение громад. Что такое громада? Ну, если мы говорим, да? Сколько я понимаю, слово не переводится, но если что, конечно, вы меня поправите. В общем, это полулегальное непартийное объединение украинской интеллигенции, которые занимались культурно-просветительной деятельностью. Собственно, все это движение громад разделилось на несколько волн. Первая волна с 1859 по 1863 год. Так называемый период становления. В 59-м появляется первая громада в Петербурге. Там участвовали Белозерский, Костомаров, Кулиш и Шевченко. С 61 по 62 издается журнал «Основа», первый в Российской империи журнал на украинском языке, издавали в Петербурге. А далее появились громады в таких больших городах, как Киев, Полтава, Одесса, Харьков и других городах. Самая влиятельная стала Киевская громада, которую возглавил Антонович. Также занималась культурно-просветительной деятельностью. Это школы, издания, ну и типографии различные. Однако в 1863 году издается так называемый Валуевский циркуляр, и громады прекращают свою деятельность. Автор этого Петр Валуев, министр внутренних дел. В данном циркуляре было написано следующее. «Малорусского языка не было, нет и быть не может». Последовал запрет образования на украинском языке, печати школьных, религиозных и научных изданий. Разрешено только украинскую художественную литературу, театральные постановки и концерты. Вторая волна с 1873 по 1876, так называемый период восстановления. Появляется старая громада в Киеве. Участники: Антонович как инициатор, Зибер, Драгоманов, Чубацкий и Лысенко. Деятельность у них оставалась культурно-просветительной. В 1873 году создали историческое общество Нестора Летописца, в том же году открыли Южно-Западный отдел Российского географического общества. Управлял этим обществом Павел Чубинский, который, к слову, в 1862 году написал слова, и не помню точно или слова, но в общем гимн Украины. Да. Собирали в основном этнографические, фольклорные и исторические материалы. С 1874 по 1875 стали издавать газету «Киевский телеграф». Однако в 1876 году издается Эмский указ Александра II, который запретил печать книг на украинском языке, театральные постановки и концерты на украинском языке, ввозить украинскую литературу из-за границы, а также начальное образование на украинском языке также было под запретом. После этого последовал запрет деятельности громад, закрытие Южно-Западного отдела географического общества российского и выселение из империи Чубинского и Драгоманова. После этого Галичина, которая в тот момент входила в состав Австрийской империи, считалась в принципе за границей, стала так называемым украинским пьемонтом. Там печатали украинскую литературу и переправляли это все нелегально в Днепрянскую Украину. Кто такой Михаил Драгоманов? Он эмигрировал в Женеву, это Швейцария, где издавал журнал «Громада». Участник старой и молодых громад, он отстаивал социалистические идеи, хотя был против террора. Будущее Украины видел следующим образом. Представлял себе Украину как автономию в демократической Российской Федерации. И третья волна с 1870 по 90-е года. Период радикализации и нелегальной деятельности. Появляются молодые громады, туда вошла в основном украинская молодежь, воспитанная в традициях этих самых громад. Она перешла от культурно-просветительной деятельности к политической. Стали издавать журнал «Киевская старина». С 1891 по 1993 существовало братство тарасовцев, тайная студенческая политическая организация. Было организовано во время празднования дня рождения Тараса Шевченко. Студенты дали клятву, стоя на его могиле в Каневе. Участники Иван Липа, Михаил Михновский и прочие, да, также Борис Гринченко. Эти ребята первыми поставили себе цель получить независимость для Украины. В 1897 году появилась общеукраинская беспартийная организация, сокращенно ОУБО. Ну, ЗУБО это если по-украински, потому что украинскую загально украинское, да, то есть первое З. Туда вошли, ну, Антонович, как всегда, у нас везде, да. В общем, они создали координационный центр студенческого громадовского движения. Также считался нелегальным. И что еще было отмечено, то в конце 19 века среди молодежи начали распространение нелегальной, ну, тогда еще, в принципе, легальной, да, марксистской литературы, в общем, да, идеология марксизма, коммунизма и прочего. Вот так вот закончился период 19 века для наднепрянской Украины. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы прослушали этот последний выпуск 2019 года. Спасибо, что были со мной весь этот год. Мы не останавливаемся. Следующий год, конечно, у нас продолжение еще много работы, потому как вам нужно подготовиться, и мне нужно, как говорится, закончить начатое. А что хочется пожелать вам в наступающем 2020 году? Во-первых, это, конечно, поступление, если вы в этом подкасте, потому что поступаете. Ну и второй момент, это, конечно, чтобы все ваши мечты, они потихоньку перерастали в цели, а цели формировали ваши планы, которые впоследствии спокойно осуществлялись, и чтобы все у вас, как говорится, было хорошо. В общем, на этой позитивной ноте, ребятки, мы с вами не прощаемся, услышимся уже в новом году. До скорого! Производство Подгаецкий продакшн.